уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Жарихин, замдир руководитель Института стран СНГ. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Twitter, собака «Говорит МСК», и Telegram «Говорит МСК», бот. Внезапная вчера новость была по поводу Юнусбека Евкурова, который попросил об отставке, и прошение не было сюрпризом для Кремля, Дмитрий Песков сказал. Если кто вдруг не в курсе, что Евкуров в эфире национальной телерадиокомпании Ингушетия объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия в 2023 году истекают. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью, необходимостью каждого выбрать между своими интересами и интересами республики. Это к вопросу какой-то внутриклановой борьбы, с которой уже не может справиться Евкуров?
Ну, или знаете, что? Мне кажется, там комплекс целый проблем. Во-первых, естественная усталость.
За сколько? За 10
Да. Ну, и каких? Там, помните, с чего началось, когда он пришел?
Для чего для начала его ставили, нужно вспомнить.
Да, да, чудом выжил. В конце концов, ситуацию как-то стабилизировал. Это стоило много чего для него. Вот. Во-вторых, действительно, непростая ситуация там с этой дележкой этой,
по границам этих
двух рощиц, что называется.
Пограничной территории между Чечнёй и
Ингушетией. Да, пограничной территории. И, в общем, он почувствовал, что даже его как бы авторитета героя России, боевого генерала, в этой гражданской истории не очень хватает. А, ну, что ли, не оправдывать ожидания своих граждан, ему не хотелось. Поэтому, вот, видимо, этот комплекс причин, среди которых я все-таки сказал бы, главное, это вот, действительно человек уже устал.
Ну, Евкуров военный, Евкуров офицер. Да. Ставили его для того, чтобы урегулировать ситуацию с боевиками, с разобщенностями в внутриклан. Все-таки. А и когда он говорит о том, что нужно выбрать все-таки между своими интересами и интересами республики.
Это уже как бы вопросы не военного, а скорее гражданского плана, то есть противостояние кланов. Ну, в ситуации уже все-таки мирные. Хотя подковерные иногда войны
бывают грязными.
Нет, они бывают иногда не менее жесткие, чем открытые военные действия, открытые военные противостояния. И тут, конечно, иногда боевому генералу, человеку достаточно прямому и открытому, бывает значительно сложнее решать эти проблемы.
Спустя столько лет, сколько Евкуров руководит Ингушетией, потом сразу вспоминается Васильев, когда его назначили на пост главы Дагестана. С вашей точки зрения прослеживается, что, может быть, меняется тактика центра по отношению к Северокавказским республикам, то, как они должны управляться? Потому что то же самое назначение Васильева, это говорило о том, что, ну, это действительно радикальные какие-то изменения.
Ну, это что называется скорая помощь.
Ну, примерно, да.
Да,
или
ситуация.
Реанимация даже.
Да, и реанимация, в общем. Но задачи тоже, они меняются, и в связи с задачами иногда приходится менять у людей. И тут дело не в том, что они не справились, наоборот. Наоборот, менять приходится, потому что они успешно справились с теми задачами.
С теми,
понятно. Но новые задачи, наверное, должны решать, может быть, другие люди иногда.
Какого рода, с вашей точки зрения, кто необходим в данном случае Ингушетии, и что вообще сейчас требуется вот российскому Северному Кавказу?
Ну, мне кажется, люди больше близкие как бы к вопросам экономики, промышленности. Все-таки там самая главная проблема – это безработица. И именно ее надо решать, а из нее и проистекают очень многие проблемы такого уже плана. Возникают противостояния, возникают... Есть, насколько что там называется, горючий материал, слишком много его.
Ага. А насколько там, скажем так, оно приживается, что ли, или, возможно, вот эта вертикаль властная? То есть понятно, что Васильев пришел из Москвы. Это московский человек. Вот. Когда вы говорите, что нужен кто-то из экономики, из промышленности, тогда это должен быть кто-то свой? Тогда не получится ли так, как случилось ну, после вот этой истории с Ирошоковым, в той же самой там Кабардино-Балкарии вскрылось, что ну, не очень это все было организовано. Ну, рука руку моет, все друг это друга
проблема,
знают.
Которая не всегда имеет оптимальное решение.
А, то есть...
Не всегда, да. И... Вообще проблема, что действительно с Республики Северного Кавказа, да, они в целом, я бы сказал, в общем, в первом приближении живут по российским законам, но в значительно большей степени они живут еще по обычаям, чем другие регионы Российской Федерации. И поэтому с ними всегда не просто.
Светскость все-таки, которая, наверное, была отличительной чертой Юнусбека Евкурова, она скорее в плюс или вот здесь уже это тоже сыграло свою роль, нет? Как вы думаете?
Ну, что значит светскость? Он как бы признавал обычаи своей республики. Поэтому сказать, что он был абсолютно... Светскость – это не атеизм, это разные вещи. Светскость – это все-таки признание примата гражданских законов над религиозными обычаями. Вот это, да, он признавал, но это не значит, что он был человек абсолютно атеистичный, это не так.
Мы вчера, когда обсуждали в эфире ситуацию вот этой в Грозном, когда напал человек на полицейских по ста ДПС рядом с резиденцией Рамзана Кадырова, мой собеседник, который там специализируется на борьбе с терроризмом и так далее, он говорит, что проблема современного Северного Кавказа в России – это все-таки борьба, ой, не борьба, простите, а работа должна быть с молодежью вестись. То есть как-то та... И вот эта вот горизонталь, она пока становится основной проблемой. Как выстроить диалог, чтобы молодые умы не переманили те, кто предлагает что-то яркое, простое и террористическое.
Ну, яркое, простое и террористическое предлагают обычно тем, кому заняться нечем. Заняться нечем – это проблема
безработицы.
Особенно безработицы, иди молодежи. И так как все-таки вот в этом плане у нас республики Северного Кавказа живут по российским законам, то там всеобщее среднее образование.
Так.
И то есть каждый год из школы выходят школьники, бывшие школьники, молодые люди, которым надо давать работу, предоставлять работу в соответствии с их относительно высоким образованием.
Вот. Надо же понимать, что делать.
Просто для этого нужны инвестиции. Ага. А для того, чтобы были инвестиции, нужно, чтобы
у нас было, есть целое министерство.
Была стабильность. А стабильность только-только наметилась. И поэтому все как бы в движении. Что, может быть, будем надеяться, все-таки ситуация будет улучшаться, потому что тот же самый капитал повеет в относительно, по крайней мере, долгосрочную стабильность в этих республиках, туда пойдет. И тогда появятся рабочие места, и молодежи будет чем заняться. Потому что сколько их не развлекай, сколько не отвлекай, пока нет работы, пока делать нечего, их можно отвлечь на те самые вещи, о которых вы говорили.
576-й, видимо, комментируя, что вы сказали, Евкуров просто устал за это время, а он говорит, а почему Кадыров не устал?
Ну,
тоже много лет.
Ну, подождите, ну,
все-таки
биография чуть-чуть разная у них, да? И событий в жизни было, немножко разные были. Да и, собственно говоря, ну, скажем так, наверное, все-таки федеральные инвестиции Кадырову как-то легче получать, чем, и легче удается, чем тому же Евку для своей республики. Ну, в силу вот таких вот известных особенностей.
Отношения, но при этом от Евкурова тоже требовали, чтобы были школы, детские сады, и как-то, ну, как-то давайте что-то делайте, как-то, а как привлекать? А как привлекать? Вот Дмитрий также говорит, вопрос, вы понимаете, что территориальные конфликты на Северном Кавказе тянутся со времен переселения жителей с территории в середине 20 века, а комплексного решения проблемы-то нет?
А комплексного решения проблемы и не может быть. Быстрого, простого и комплексного.
Что поколенческая,
а решение
какая-то проблема,
проблемы поколенческое, непростое, не быстрое, да, с, казалось бы, не очень заметным как бы прогрессом, продвижением вперед, но только так. Потому что все эволюции, все резкие движения, наоборот, ситуацию отбрасывают назад. С этим трудно смириться людям, потому что они хотят сейчас, и все.
Ну, сильная пассионарность, наверное, просто-напросто этих людей.
Особенно для пассионарных, да. Вот не зря свой один из лучших романов Трифонов про народовольцев назвал «Нетерпение». Угу. Как вот самая главная проблема этих людей.
Ну, может быть, как раз есть определенная, ну, стратегическая неточность, что делать ставку «вы потерпите», и, может быть, оно само как-нибудь решится, а само оно не решится, потому что, ну, это показывает история.
Ну, вот, скажем так, оно все-таки не только само решается, все-таки...
То есть стратегия
возьмите,
есть, не ситуативная
возьмите
история.
МАГАС в начале правления Евкурова и сейчас. Это все-таки... разница между поселком городского типа и столицей республики. И это факт.
Нет опасности в том, что вот Евкуров уйдет сейчас и...
Всегда есть куда? Такая опасность. Всегда есть такая опасность. Угу. Она и перед всеми, перед нами с вами тоже. А если вдруг скажет наш президент, я устал. Знаете... И трудно будет сказать, а кто же заменит? Ну, кто-то потом заменит, наверное. Мы должны быть готовы всегда к тому, что лидеры, даже самые успешные, когда-то уходят, когда-то их меняют.
А вы видите политическую карьеру Евкурова в будущем или что?
Я все-таки верю скорее в военную карьеру Евкурова. Это боец. Угу. Это боец, причем боец успешный и умелый. Его надо использовать именно в этом
Министерство
качестве.
Обороны, то есть вы думаете, да?
Да, я думаю, да.
Министерство обороны, интересно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Алло. А, нет, человек что-то не хочет. Видимо, связь с космосом не очень хорошая у нас, поэтому и человек не хочет говорить. А давайте тогда к Грузии перейдем, потому что что там все-таки с вашей точки зрения происходит? Вот Нино Бурджанадзе у нас в эфире говорил на прошлой неделе, сегодня тоже опять дала кому-то интервью, сказала, что это все-таки внутренняя история с Иванишвили, он мутит воду, а тут еще и без Вашингтонского обкома, как говорится, не обошлось. Вот. А если читать Facebook этих людей, которые в Грузии живут, и проще говорят, это мы не... То есть туристы-то к нам приезжайте, ничего не бойтесь. Это вот мы как-то по политическим каким-то вещам тут расходимся. Вот можно это разделить?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Достаточно сложно, мне кажется, на самом деле. Потому что ведь реакция была даже не на вот этот вот скандал...
Со
ассамблеей, да, со стулом, но это как бы просто провал, что называется, элементов государственности в Грузии, да, ну, не смогли нормально подготовиться. Хотя, ну, они должны были понимать, у меня такое чувство, что все-таки они понимали, что добром дело не кончится, эта история, потому что, ну, сама идея пригласить вот эту ассамблею православия, да, в которой участвуют по определению официальные представители России, депутаты – это официальные представители страны, да, в страну, которая, собственно говоря...
Дипотношений нету?
Да, разорвала дипотношения с Россией, и в итоге среди депутатов, участвующих в этой ассамблее, очень большое количество тех, кто как бы персона нон грата в Грузии, и, собственно говоря, он один и приехал.
А с чего начинается налаживание, допустим, отношений? Не было ли это так, что, ну, давайте мы посмотрим,
вот
давайте
мы попробуем? Вот я хочу к этому перейти. Да, но они должны были понимать, что риски. Это надо как следует организовывать. Но у меня такое закрадывается чувство, что, в общем-то, они чувствуют, что добром не кончится. Потому что, обратите внимание, вроде бы экстраординарная ситуация, да? Приезжают представители России, когда даже... Официальные представители России и Грузии от нас, господин Карасин, да, встречаются не в Тбилиси и не в Москве, они встречаются в Вене. То есть они даже друг к другу не приезжают.
Но
а здесь вроде бы
да.
приезжают. Но при этом президент поехала на север, председатель парламента именно в этот день поехал на юг, да, в Баку, да. То есть они как бы, вот мы тут как бы ни при чем, да, если что, чего произойдет.
У вас междусобойчик какой-то.
После этого, значит, Соломея Зурабишвили приехала в Тбилиси, во-первых, сказала, а что это вот тут вот как-то странно, из страны агрессора приезжают депутаты, как это можно терпеть? Интересно. А что, тебе не докладывали, что идет подготовка, да, к этому мероприятию?
Служба протокола да? ушла на выходной, вы
что,
считаете?
Да, то самое. Что ты вроде бы такая, вроде такой грузинский Зеленский. Она не грузинский Зеленский. Она полжизни поработала в Министерстве иностранных дел Франции на высоких постах. И человек очень опытный, в том числе и в вопросах протокола, и его осуществление так, чтобы провести мероприятие.
Как раз это, наверное, подтверждает то, что в Грузии есть какая-то, ну, не знаю, правильно сказать, внутриклановое какое-то, какое-то противостояние.
Совершенно
или еще вот есть
верно,
президент,
совершенно
есть
верно.
Какие-то группировки.
Я и хочу сказать, вот сейчас все начинают сразу кивать там на господина Карпентера, там какой-то десятый помощник Байдена, который там вот сказал известную фразу, я даже не буду повторять, по-моему, все радиослушатели ее уже наизусть выучили. Вот, по насчет там 20-100%. Вот. Но я уверен, что, так сказать, проблема действительно правильно, вот Джаназ говорит, вот и грузинская, что внутри Грузии значительное количество людей, внутри грузинской элиты, недовольных вот этой мягкой, ну, я бы даже назвал, использовал слово ползучий, так сказать, тенденцией улучшения отношений между Россией и Грузией. То есть, не снимая все лозунги там про агрессора, про захват территории и так далее, тем не менее, развитие торговых отношений.
Туризма.
Развитие туризма и так далее. Им это явно не нравилось. И я не исключаю, что в том числе, в числе этих людей... находится и Соломея, президент Грузии. И, так сказать, эта история была сформирована сознательно. Потому что, опять, вот эти ее слова, да, казалось, с нашей точки зрения парадоксальные, когда она обвиняет в том, что Россия подзудила, подзуживала грузинскую оппозицию, чтобы выступить, пойти на штурм парламента. Вот это все, да. На самом деле... Это как бы попытка в наибольшей степени вызвать раздражение у российских властей и толкнуть их на те действия, которые сейчас производятся. И таким образом...
Провокация удалась, вы считаете?
Провокация в определенной степени, да, удалась.
Ну, а как же заседание Совета Безопасности?
Тем более, да. я не исключаю, что я то самое, я не исключаю, что, собственно говоря, она решила играть свою игру. Ведь она, да, она поддерживалась на выборах президента, поддерживалась грузинской мечтой Иванишвили. Но она не была членом грузинской мечты. Больше того, формально она шла как независимый кандидат. То есть сейчас она решила, может быть, дистанцироваться от грузинской мечты, так сказать, чувствуя, что ее...
Чтобы быть на схватку.
Популярность, да, ее популярность среди населения проседает. И в случае, если вдруг как бы оппозиция придет к власти, она все равно останется как бы сверху.
Ну, такое впечатление все равно из того, что вы излагаете, из того, что мы читаем в новостях, Российская Федерация стала, ну, таким объектом размена, что ли, использования какого-то. Ну, то есть это не прямая конфронтация Грузия, да, против Российской Федерации, а есть какие-то политические объединения, какие-то группировки, которые просто использовали вот этот российский вопрос достижении каких-то своих...
Они спровоцировали, причем спровоцировали умело, так что, собственно говоря, у российской власти, с моей точки зрения, других выходов не было. Она не имела права сейчас не реагировать.
Не реагировать в смысле запрет
политики? Если она могла не реагировать даже вот на вот эти плакаты сексуальных девочек грузинских, надо отдать им должное там, да?
Чтобы красиво было. А? Чтобы красиво было.
Да, чтобы красиво было. Могла не реагировать. Она могла даже не реагировать, в конце концов, на ситуацию с этой православной, с этим православным мероприятием, но, в конце концов, оно не является межгосударственным.
Запрет
полета. Но да. Высказывание президента Грузии... без реакции не могло бы обойтись.
Запрет полетов – это адекватная реакция была? Она скорее политическая или она действительно в целях безопасности? Мало ли что, вдруг российский самолет летит и что-то с ним случится, а потом скажут,
она и политическая, и действительно в целях безопасности. И как бы, ну, напали же действительно на этих самых, на наших журналистов. Это же факт, он же был.
Но из-за этого полета прекращать, из-за этого полета отменять.
Ну, а почему бы нет? В конце концов.
Ну, нападение так или иначе где-то там происходит, и еще чего-то. Ну, там.
Да, да.
Во Франции была же история. Да. Во Франции тоже нападали на российских журналистов во время всяких акций протеста, но Москва-Париж в рейсы не отменены. Ну, то есть здесь какая степень?
Потому что это Париж, и поэтому, потому что это Москва. А Тбилиси – это Тбилиси. И в Тбилиси должны понимать, что они не Париж.
Ой.
Да. Да, внезапно. И в реальной мировой политике все страны равны, но есть страны более равные.
А, даже да. Так.
То есть... И эти страны, между прочим, официально являются более равными. Они являются членами Совета Безопасности постоянными, да. И имеют право вето, если вы упоминали Париж и Москву.
Я поняла вас, но 879 говорит, что-то не верится, что своими мозгами в Грузии додумались до такого. Вашингтонский обком? Нет?
Ну, понимаете, обком. А в обкоме там бывают инструкторы, да? Не обязательно это, так сказать, было заседание обкома, и заседание решило. Ну, какой-то инструктор, может быть. Может быть, тот же самый господин Карпентер действительно сказал, слушайте, чуть дальше так дело пойдет. Он сказал то, что это самое. То, что он написал, ну, да? Он им сказал. Они так голову почесали, подумали, действительно, что-то мы увлеклись, это самое. Да и как бы времена такие настали, вроде популярность грузинской мечты падает. Надо бы как-то их немножко подставить.
Нормальная а не получается политическая ли... игра. Да, вот здесь, Владимир Леонидович, я уже зацеплюсь за вашу фразу, что Тбилиси нужно показать, что Тбилиси не Париж. А не получается ли, что именно это претит бывшим союзным республикам, да, когда им претит. Говорят... Ну, вы знаете свое место.
Может быть, как-то по-другому надо сказать. Они должны знать свое место.
Какое?
Какое? Место малых европейских держав.
Бывших союзных республик.
Они теперь вот в Европе, они малые европейские державы. Есть большие, великие европейские державы. Есть малые. Они должны вести себя по-разному. Они должны понимать, что у них, да, на Генеральной Ассамблее ООН, которая ничего не решает и только рекомендует, у них ровно столько же голосов, сколько у России, у Франции, Великобритании, Соединенных Штатов и Китая. Но понятно. В тех вопросах, когда решаются действительно серьезные вопросы, у России и других стран, которые я перечислил, голосов значительно больше.
Владимир Жарихин у нас в гостях, заместитель руководителя Института стран СНГ. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, с нами Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. По поводу вашего последнего тезиса, слушатели нам пишут, по поводу Грузии и того, что Тбилиси, нужно напоминать, что Тбилиси все-таки не Париж, что это маленькая, Грузия маленькая страна и так далее. Хорошо, а если ориентироваться на то, что вот есть Грузия маленькая страна, есть Россия большая страна, а большая в чем? Это экономика, это политический вес, что? То есть, что мы как-то противопоставляем или что мы предлагаем?
Ну, мы предлагаем просто не хамить. Россия, вот она достаточно
добродушна. Во дворе просто иногда так говорят.
Ну, когда вот ей не хамят. Ну, а что выступление этой самой Соломеи? Не было хамством, что ли? Ну, заявлять, что это вот Россия тут вот сговорилась с Саакашвили и вот решили, так сказать, это, сместить власть. Ну, что это такое?
Ну, а когда также что-нибудь говорят подобное, я не знаю, американские сенаторы, демократы или еще кто-то, ну, вот как это воспринимать? Ну, сказал и сказал, что... Или это сенатор сказал, или это президент сказал? Подождите, это разные вещи.
Это американские сенаторы.
Тбилиси, простите, Тбилиси, это Тбилиси, Париж, а Вашингтон – это не Париж. Я вас поняла.
Да, да. Ну, это реальность в мире. Мне она тоже не нравится, но она есть. Ее надо учитывать, чтобы не оказываться в такой ситуации, когда приходится или жевать галстук, или лететь через этот самый, как сейчас предлагают, через Берлин в Москву.
Через Берлин в Москву. Ну вот, нет, подождите, а еще же предлагают теперь шаттлы пустить из Баку и Еревана в... Ну, Тбилиси, получается, в Грузию, в общем. А с вашей точки зрения, это о чем говорит? И что и люди говорят, а мы все равно будем ездить. Мы все... Вот вы вчера были у нас...
Взрослые люди пускай ездят.
Ну, то есть, я получается, вот что есть вертикаль, а есть горизонталь.
Вам выдам. Не в этом, а в прошлом году, в январе. Угу. Сказали, ну, не можем мы больше без рыбок. И поехали в Шарм-эль-Шейх на перекладных. Ничего. Но мы, так сказать...
Ну, Шарм-эль-Шейх все-таки это риск. Немножечко другое, нет?
Почему это другое? Там 250 человек погибло.
Вот я об этом и говорю, что там решение было принято в целях безопасности, а здесь как будто в целях политических.
Вот, они говорят, да нет, вот это не относится. Ну, трудно вспомнить, уже 10 лет назад было, да, больше 10 лет. Наши миротворцы вместе с миротворцами из Северной Осетии и миротворцами из Грузии, у них такое совместное было миротворчество, вместе дежурили, вместе, я думаю, выпивали там, это, по девушкам ходили и так далее и тому подобное. А потом вдруг в них начали стрелять и убили наших миротворцев. Те же самые, вроде бы, вот, друзья грузины, да?
Ну, вот
500... Было, было. А сейчас рисковать людьми мы можем, если он сам собой хочет рисковать, ради бога. Но создавать ему, так сказать, это все возможности для того, ну, чтобы...
В Грузии как-то говорят, что танки разворачивать не собираются, нет?
А?
В Грузии говорят, что танки вроде разворачивать не собираются. Там пока нет таких настроений. Или что? Или мы перестраховываемся?
Во-первых, мы перестраховываемся. Во-вторых, будем прямо говорить, что в ответ на их, так сказать, не... лояльное поведение. Мы все, чем можем, естественно, слава богу, танки не разворачиваем, но самолеты заворачиваем.
И проверяем грузинское вино. Внезапно. А вдруг что?
Ну и проверяем грузинское вино, а вдруг что? Ну и что?
Просто 572 говорит, мы против санкций, а сами их вводим против Грузии. Значит, и мы используем двойные стандарты, хотя...
Конечно, двойные против. Стандарты – это отличительная черта иудео европейской цивилизации. И все ими пользуются. Поэтому мы зря обижаемся на двойные стандарты со стороны тех же европейцев. Они привыкли так жить и всегда будут жить так. И мы также привыкли жить.
7373948, телефон.
Надо просто не обижаться на двойные стандарты, а самим более эффективно их использовать.
Ну, насколько этот инструментарий, он эффективный? Ну, просто получается так, что вот эта вертикаль, которая говорит, что да, объясняет нам, есть угроза безопасности, прекращаем полеты, а горизонталь, то есть население говорит, да, мы что-то нормально, каждый раз отдыхаем в Грузии, ничего, и даже, ну да, были события 2008 года, но как-то вот и дипотношений нету, но мы ездим и будем ездить. То есть это как-то по-другому воспринимается. Вот здесь есть задача, чтобы воспринимали то, что делает руководство, и вот так же вот эти все поступки воспринимало и как бы горизонтали нужно усиление.
Есть группа людей, которые в любом случае действия руководства воспринимать не будет. Вы это знаете. Что бы оно ни делало. Посылало бы самолеты, ругали бы. Не пускало самолеты, тоже ругали бы. Лишь бы, так сказать, поругать. Есть такая группа людей. По крайней мере, те экспресс-опросы, которые, там, сказать, проводили, телефонники и прочее, показывают, что больше 90% жителей страны поддерживают эти меры. А те 8%, которые не поддерживают, ну, пусть будут продолжать через Минск ездить. Какие проблемы?
Владимир говорит, из таких высказываний можно сделать определенный вывод о союзном государстве России и Беларуси, и что ждет саму Беларусь. Лучше уж без большого брата. У нас все равно концепция СНГ, Евразийского экономического союза и прочее зиждется на том, что Россия – это центр мира здесь, а все остальные находятся в неком подчинительном отношении, пометуя Советский Союз, где была Россия и были остальные республики Советского Союза. А Россия была центром Вселенной, нет?
Да. Вот, времена Советского Союза как были, так и остались. Как жили за наш счет, так и живут. Как получала преференции Беларусь в свое время, так и сейчас получает преференции. Мне тоже это не нравится, как и вам.
Наша задача только наблюдать.
А?
Наша задача только наблюдать. Ну, проблема-то, проблема, нет?
А?
Это же проблема все-таки, что так воспринимает
Российская Федерация. Проблема-то в другую сторону. Что? Проблема-то, получается, не центр главный, а периферия главная, раз она получает преференции от нас, а не наоборот. Вот все говорят, вот Советский Союз, избавились, это была колониальная держава, империя колониальная держава. Ну, конечно, когда периферия жила лучше, чем центр, да, покажите мне такую империю и такие колонии. И сейчас тоже, вы говорите, вот Россия как центр. А почему этот центр тогда субсидирует ту же самую Беларусь, а не наоборот, как положено настоящим имперцам ее грабить?
Ну, есть же задача, наверное, сохранить как-то вот эти государства в каком-то все-таки, какие-то отношения с этими государствами, чтобы эти государства не смотрели по сторонам. Ну, так получается.
Но они все равно смотрят.
Конечно. Значит, смотрят. Может быть, это значит, не это совсем не действует. Та тактика.
Вот, значит, можно преференции не давать, все равно они смотрят по сторонам и так, и сяк.
Я сразу вспоминаю историю в Варшаве 2014 года с Януковичем. Вроде смотрел по сторонам, потом ушел, а потом опять пришел, и что получилось в итоге? Что? И после этого стали говорить, а потому что у Российской Федерации не было четкой позиции по Украине, и Украину просто потеряли, потому что речь шла не только о том, чтобы какие-то деньги давать или своих людей.
Давайте вот с другой стороны посмотрим, а кто кого потерял?
А вы как думаете?
А я думаю, больше Украина потеряла Россию, чем... Россия потеряла Украину.
От хороших уходит, вы думаете?
А?
От хороших уходит, вы думаете?
Уходит, еще как.
7373948, телефон прямого эфира.
Как раз от хороших уходит, а с плохими всю жизнь живут и мучаются.
А, это стокгольмский синдром в рамках государства, я поняла. 7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Здрасте.
Да.
По первой теме, по нашей территории.
По Евкурово?
Так легко, Ну да, вот вообще нет, более по общему тому региону. Да. Вот наряду с такой успокоенностью, как будто там вот медленная цивилизация, все такое медленное врастание их происходит, все такое. Понимаете, у них, я там жил и все, и с ними работал, ну, в общем, много контачил. У них менталитет, они не будут работать никогда ни на заводах, ни на фабриках. У них совершенно другие устремления, особенно у молодежи. И поэтому вторая опасность – это распространение их вот радикальных вместе с молодежью убеждений по всему югу России, особенно по Волге. Это будет тот вот надлом волжский, надлом, по которому расколется Россия. Так что нельзя так легко к этому относиться, что вот они сами там как-то цивилизуются, оккультурятся и все такое. Это очень тяжелая проблема в будущем. Это откладывание, в общем-то, нарыва, задвигание нарыва туда, вглубь. Мазание зеленкой опухоли большой.
Спасибо. Понятно, спасибо. Ответите?
Да во многом я согласен с радиослушателем. Проблема, конечно, есть. Проблему, как можем, мы решаем. Сказать, что у кого-то есть какие-то более успешные решения, пока я не видел. Но факт остается фактом. Да, я, между прочим, все время украинским коллегам говорю, вот вы... Все, вот мы с этими дончанами говорить не будем, вот пусть там Америка с Россией решают, да, вот это самое. Мы с ними не сядем общаться и так далее. Я говорю, ребята, вы хотите сохранить страну целостную или не хотите? Потому что Россия, которая, между прочим, именно в войнах, да, в реальных военных действиях, вообще-то говоря, побеждала там, тем не менее, пошла на огромные компромиссы с той же самой Чечнёй. Россия сделала президентом второго человека в Ишкерии. Россия пошла на то, будем говорить прямо, я, так сказать, меня могут осудить там, но я скажу, Россия пошла на то, чтобы та же самая Чечня жила не совсем по российской конституции, а несколько по другим правилам, да? Ради того, чтобы сохранить целостность страны. Вы не хотите ничем поступиться, вы потеряете. Ничего, вот американцы надавят на вас, на русских, вы надавите на этих самых дончан, и они побегут как миленькие. Все. Понимаете, да, проблема очень сложная Северного Кавказа. Да, действительно, менталитет своеобразный, особенно у, так сказать, угорских народов, у них очень специфический во всем мире. Угу. Те же самые, эти самые, в Испании, да, там проблемы тоже. Во многих других странах именно у них свои обычаи, от которых они не хотят отказываться, да. Они иногда противоречат нашим представлениям о... так сказать, о законах и так далее. Это все очень непросто. Но мы живем в одной стране, и нам надо находить возможности все-таки жить вместе. Как бы это сложно ни было.
С бывшими республиками точно так же или все-таки нет? Я имею в виду,
а бывшие республики, они в итоге, это самое, в итоге они стали, как ни парадоксально, они стали все вот теми самыми мини-империями. То есть они как бы... Вот есть... так вот республики назывались по названию, так сказать, историческому названию одной народности.
Ну,
да?
Понятно, да. По национальному признаку фактически.
Но на самом деле, в том числе и за счет, вот, так сказать, интеграционных процессов в Советском Союзе, произошло перемешивание. Но они посчитали, что это республики не всего народа, проживающего на территории этой республики, а республики титульного народа, а остальные пришлые. И вот из-за этого начались вот эти все процессы, которые сейчас зачастую становится, начинают стрелять.
Да, но понятно, кто как, например, обходиться с той же самой, или взаимодействовать с той же самой Грузией или с Украиной, когда мы видим, ну, на Украине в данном случае очень ярко, это что поиск какой-то самоидентичности, он заключается в том, чтобы отказаться от всего русского. Ну, вот так. Если с этим нужно что-то делать... Можно, конечно...
Но вы понимаете, в чем дело? Они, да, ради бога, отказывайтесь от всего русского, но тогда ограничивайте территорию своего проживания теми территориями, где живет подавляющее большинство украинцев. Тогда отказывайтесь от юго-востока Украины.
Нет, это или, вы им говорите, что
делать. Или считайте свою страну страной, которые населяют и русские, и украинцы, и в которой должны быть права и тех, и других соблюдаться. Человеческие права.
Ну, может быть, это вот нынешний этап, который мы наблюдаем в Грузии, на Украине, я не знаю, в какой степени это связано с Казахстаном, потому есть там все-таки, как говорят, есть влияние Китая определенного и так далее. Может быть, это просто естественный этап? Да, был Советский Союз. Да, была попытка интеграции. Советского Союза нет, 30 лет мы наблюдаем то, что сейчас происходит. И вот с новой силой в течение 5 лет там те же самые события на Украине. Попытка вот в этой матрешке вырваться из-за формулы, что вы когда-то были Советской Республикой, и вы остаетесь номинально братской
какой-то республикой. Вот вы хорошо сказали насчет матрешки. Она вот эта большая была матрешка.
Да.
Из нее вырвались. Но сами-то они тоже матрешки. И из них тоже начинают вырываться тогда. Если они не хотят признавать себя матрешкой, а говорят, а вот эту матрешку мы открыли, а то там внутри я такая цельненькая, ну, целиком из дерева состоящаяся. Внутри других матрешек нет. Угу. Вот от этого все и начинается. А они есть. А они не хотят это учитывать.
7373948, телефон прямого эфира. Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да. Алло.
Добрый день, Михаил.
Добрый день, Михаил.
К вашему гостю вопрос.
Да.
Значит, у нас Российская Федерация, а не Конфедерация. Он сказал, что Чечня живет по несколько по другой конституции. Несколько по другой. Насколько я помню, наш президент всегда заявлял, что конституция у нас единая. Как это понимать? Расскажите, по какой конституции?
Спасибо.
Спасибо. По такой, по которой живут. Я говорю о реальной политике, а не о теоретических построениях. Да, есть Российская Конституция. Да, по ней должны все жить во всех частях Российской Федерации одинаково.
Хороший у вас оговорчик сейчас.
Да, должны. Но реальность не такова. И, может быть, благодаря той реальности, которая не такова, мы сохраняем свою целостность. Мы идем на компромисс по отношению к соблюдению статей Конституции ради единства.
А зачем нам бывшие союзные республики, за которые мы так держимся и оскорбляемся тем, что там Россию называют не очень хорошими словами?
А кто сказал, что они нам нужны?
Ну, казалось бы, Грузия нужна, потому что если Грузию зачем? Упустить, там будет и Армения, а в Армении российская база, вот. Простая формула. Военная.
Но нам Грузия нужна только как, так сказать, транзитная страна, да, через которую...
Например.
Ну вот, да, здесь нужна, действительно. Но мы и так, между прочим, идем на определенные компромиссы с той же самой Грузией. Вот армяне от нас получают газ по льготной цене, это известно, да? Но так как этот газ они могут получить только через Грузию... Угу. И об этом Грузия скромно умалчивает Джельменским соглашением, которое, ксаки, выдерживал даже Саакашвили в самый острый момент. Является то, что Грузия получает газ от нас по той же цене, что и Армения. И за это транспортирует газ, наш газ в Армению.
Понятно.
Но... Вот понимаете, это вроде бы тоже как бы вот вопреки как бы широковещательным вещам, но это жизнь. Угу. Это реальность, благодаря которой, кстати, живет наша дружественная Армения.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Наденьте наушники. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста. Да,
здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот в какой-то момент тот же Северный Кавказ для нас был транзитной страной. То есть он нам нужен был для того, чтобы поддерживать экономические связи, поддерживать...
В смысле,
Грузию,
Северный Армению. Кавказ был транзитной страной?
Вот именно Северный Кавказ для нас был именно транзитом. Да, и войну мы там ввязались в 19 веке только потому, что он нам перекрывал транзитные пути к нашим новым членам нашей империи, да? А зачем сейчас там эта враждебная нам страна? Почему русский народ должен эту тяжесть на себе нести? Кто-нибудь может это объяснить?
Спасибо.
Ну, потому что это наша страна, и я считаю, что нашей страной является не только Рязанская область или Московская, но и Чечня, но и Северная Осетия, но и Дагестан, да.
Просто, опять если, же, нужно искать
если,
ответы на эти вопросы.
Если радиослушатель готов, так сказать, отказаться от части собственной страны, ну, наверное, все-таки он не является представителем большинства в нашей стране.
Ну, здесь нужно аккуратно выражаться, потому что есть уголовная статья за такое, например. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Ну, и, наверное, нужно искать ответы на эти вопросы, поставленные слушателям.
И это непростые вопросы. Веке. Конечно, это очень непростые вопросы. Но так сложилась наша история.
Или в начале
90-х. Но, тем не менее, мы единство сохранили, несмотря на все недостатки, несмотря на все проблемы, несмотря на то, что... Как бы где-то законы одни действуют, а где-то чуть-чуть другие. Да, вот такая у нас сложная, сложно сочиненная страна. Но мы единство сохранили, а некоторые наши соседи не сумели.
А нас это должно
потому что, или нет? Кстати, не захотели идти на те тяжелые, мучительные компромиссы, на которые мы готовы были пойти ради... того, чтобы сохранить целостность страны.
576-й говорю, слушатель говорит, слушаю, не пойму роль центра, откуда ваш гость. Есть программа действий или только объяснять ситуацию? Что и как складывается? Ну, только программа действий я не очень пойму. Про что вы? Про Грузию говорите или все-таки про ситуацию на Северном Кавказе у нас? Не знаю, поясните, 576-й, пожалуйста.
Ну, я сразу скажу, мы не... называется у нас институт...
Вы изучаете?
Мы изучаем, мы, так сказать, оцениваем перспективы, мы даем какие-то рекомендации, но мы никаких планов не строим.
7373-948, телефон прямого эфира. В 2 секунды там стоит американская ракетная база, которая дезавуирует все наши ядерные заряды, говорит 812-й. Опять я не пойму, вы про какой регион сейчас говорите?
Ну, наверное, имеете в виду Грузию?
Возможно. Единство, так,
Встанет, да, да. Но не сможет дезавуировать, слава богу. Но встанет, да, потому что, когда говорят, ну вот... Ну вот Грузия, так сказать, ее не примут в НАТО, потому что, ну, она же потребует восстановления своей территориальной целостности от стран-членов НАТО, они этого не захотят, поэтому пока как бы вот...
Статус-кво.
Да, Грузия, мы держим Грузию, ничего мы не держим, потому что есть совершенно определенная модель, это самое... как можно посадить американскую военную базу без всякого НАТО. Вот, например, это самое, Северная, это, прошу прощения, Южная Корея не является членом какой-либо военной организации коллективной. У нее есть договор, военный договор с Соединенными Штатами, на этом основании Соединенные Штаты имеют и базу, и даже ядерное оружие на территории. Но они... по этому договору, обязались только защищать Южную Корею. Они не обязались ей отвоевывать Северную, понимаете? Понятно. То же самое с Японией, да? То же самое, например, Косово не является членом НАТО, но в Косове находится самая большая военная база Соединенных Штатов в Европе. Поэтому говорят, вот и теперь и Украина не сможет как бы вступить в НАТО, потому что НАТО не сможет вступить, а военно-морская база Соединенных Штатов под Одессой уже строится.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, наденьте наушники. Коротко, пожалуйста.
Михаил.
Да, Михаил.
Значит, в случае обострения с Ираном, если военный конфликт будет, захлестнет ли Кавказ беженцы?
Спасибо.
Ну, я думаю, особенно Кавказ беженцами не захлестнет, потому что иранцы – это твердый народ, крепкий. Я бы не сказал, что очень уж лояльно относящийся к нам, так, скобка скажу.
Понятно.
Но это твердый и крепкий народ, и они не побегут. И поэтому массовое бегство в случае военных действий, слава богу, все-таки на Кавказе не будет.
Владимир Жарихин у нас был в гостях, замруководитель Института стран СНГ. Спасибо, приходите еще.